Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Обыски у руководителя Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Бывший зампред Центробанка Украины рассуждает об устойчивости украинской экономики. Десятилетняя годовщина терактов в Лондоне. Концерт музыки Сергея Курехина. И Папа Римский Франциск продолжает поездку по родной Латинской Америке. Об этих событиях 7 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Во вторник утром в московских квартирах нескольких сотрудников Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и в офисе организации прошли обыски. У сопредседателя организации Григория Мельканьянца, координатора проектов Романа Удота и исполнительного директора «Голоса» Татьяны Тройновой изъяли всю технику – компьютеры, мобильные телефоны, флеш-карты. Обыски провели сотрудники Самарского МВД в рамках дела, возбужденного против руководителя организации «Голос Поволжья» Людмилы Кузьминой. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Ольга Гнездилова. В «Голосе» полагают, что дело сфабриковано. Главная цель власти – прекратить деятельность независимой организации, следящей за проведением выборов в России и регулярно сообщающей о многочисленных фальсификациях и нарушениях. Следующие выборы в России пройдут в сентябре этого года. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Обыски у сотрудников «Голоса» проводили оперативники из Самары. Следственные действия связаны с налоговым делом, возбужденным против руководителя организации «Голос Поволжья» Людмилы Кузьминой. Адвокат ассоциации Ольга Гнездилова рассказала Радио Свобода, что обыски начались рано утром.
В 6:45 пришли с обыском к Григорию Мельканьянцу, сломали дверь. Обыск проводил следственный отдел Следственного комитета России по постановлению суда, которое было вынесено в Самаре еще в мае месяце. Это дело якобы связано с делом «Голоса Поволжья» уголовным, которое расследуется в Самаре. Хотя то, что изъяли всю технику из дома, дает основание полагать, что, скорее всего, это связано с предстоящими выборами, что «Голос» будет наблюдать, и в ближайшее время будет обыск в офисе, скорее всего, также изымут технику, организация не сможет работать.
А обыск у Григория Мельканьянца до сих пор продолжается или он уже окончен?
Нет, он закончился.
У кого еще из сотрудников «Голоса» проходил сегодня обыск?
Еще был обыск у Романа Удота и у Тройновой.
А что говорили люди, которые проводили обыск, чем вот это все обосновывали?
Они вообще не представлялись. Меня как адвоката силой вытолкали за дверь. Мельканьянцу не давали со мной через дверь разговаривать. То есть, когда ему нужно было получить консультацию юридическую, ему не давали это сделать. И они никак не представлялись. Только потом уже из документов мы увидели должность, фамилию, когда уже они ушли.
А какая именно техника была изъята?
Компьютер домашний, стационарный, ноутбук, телефон, все флешки, которые в доме нашли, дискеты даже старые, кассеты пленочные. То есть все носители информации цифровые и аналоговые, и бумаги.
Ну вот вы упомянули, что, в общем, вас вытолкнули из квартиры, вам не давали общаться с Григорием Мельканьянцем. А что еще можно сказать о поведении этих людей?
Следователь был вооружен, не представлялся. И, собственно, оперативные сотрудники были с ним, а также понятые, которые явно были знакомы со следователем и пришли вместе. То есть это не соседи какие-то, это их понятые. И я уточню, меня вытолкнули не из квартиры, а из комнаты, в которой шел обыск. То есть я стояла в коридоре, я могла слышать то, что там происходит. И Григорий пытался мне какие-то вопросы задавать, я пыталась отвечать, но всему этому мешал следователь.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Ну, сейчас мы посмотрим, что будет в офисе. Однозначно мы будем обжаловать действия следователя незаконные. И также будет допрос. Григорий, он вызван на допрос повесткой.
Это была адвокат Ассоциации «Голос» Ольга Гнездилова. Налоговая проверка «Голоса» началась в апреле 2013-го и продлилась более года. Допрашивались наблюдатели в 15 регионах, где на выборах 2011-2012 годов работал «Голос Поволжья». Сотрудники организации тогда работали с пожертвованиями от агентства США по международному развитию USAID, которые, как полагают юристы, не могут облагаться налогами по закону. Дело о неуплате налогов против директора организации «Голос Поволжья» Людмилы Кузьминой возбудили в феврале этого года – В марте арестовали имущество женщины, крохотную однокомнатную квартиру и 12-летнюю машину. Людмила Кузьмина уверена, что обыски у ее московских коллег связаны с желанием власти запугать независимых наблюдателей накануне сентябрьских выборов.
Цель всего этого – не уголовное дело и не налоги, потому что если бы все там было, то, поверьте, они бы распризвонили об этом быстро и уже бы передали в суд, по крайней мере. А связано это с масштабными выборами, которые намечаются в сентябре 2015 года, и абсолютно очевидно по сетям общественным, что мы не прекращаем свое наблюдение за выборами, невзирая на то, что у нас нет денег. И поэтому я связываю сегодняшний обыск только с этим. Это устрашение сознательное именно перед выборной кампанией, с тем, чтобы перекрыть нам всякую возможность наблюдать, потому что изымают технику. И просто это по-человечески чрезвычайно, когда у тебя все забрали, ты живешь в арестованном имуществе. Для меня самый страшный факт в другом. Государственные органы прекратили быть государственными органами, они стали бригадами устрашения, такими репрессивными бригадами, и это же наподобие опричнины. И вот это самое страшное, потому что это может касаться же не только голоса, это касается любого гражданина, мы это видим.
Это была директор организации «Голос Поволжья» Людмила Кузьмина. Руководитель ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц в среду вызван на допрос в Следственный комитет России. Давление на независимых наблюдателей он также связывает с выборами, которые пройдут в России в сентябре.
Дело, которое расследуется в Самаре, оно просто потерпело фиаско. Они обвиняют фонд «Голос Поволжья» в том, что фонд якобы не уплатил налог на прибыль с денег, которые он получил от московской организации, которая, в свою очередь, получала когда-то деньги от USAID. Соответственно, так как это деньги от USAID, значит, это не может считаться пожертвованием, поэтому платить налоги. Но дело в том, что московский «Голос» под давлением налоговой инспекции заплатила все мыслимые и немыслимые налоги с этих сумм. И, соответственно, налоговая инспекция хочет второй раз обложить эти деньги налогом. То есть там просто какая-то сумасшедшая у них идея бесконечно деньги обкладывать налогом. Вот. Но это дело развалилось, потому что истек срок давности, очень сложно это доказывать, и, соответственно, амнистия тут, адвокат много раз уже заявляли ходатайство о том, чтобы это дело уже закрыли по разным основаниям. Вот. Но следователи тянули и тянут до сих пор для того, чтобы продолжать что-нибудь делать. И вот я так понимаю, что просто используют сегодня это дело для того, чтобы оказывать давление на «Голос», организацию, которая уже не получает иностранное финансирование давно, и просто вот попытаться там нам притормозить работу по подготовке к единому дню голосования, который должен состояться в сентябре.
А у вас есть какой-то план «Б»? Вот они у вас изъяли всю технику, там у вас даже забрали мобильный телефон. Что вы будете делать дальше?
Дальше, в принципе, надо делать то, чем мы и занимались, продолжать работу. Там кто-то мне сейчас пообещал дать какой-то свой там поддержанный ноутбук. Буду работать на том ноутбуке, который у меня появится, с тем телефоном, который у меня тоже появится. То есть, вынуждены будем с помощью людей как-то вот компенсировать эти потери и продолжать работу. Кто не верит, что «Голос» вообще мог выжить при таком давлении, сопротивляемся этой серной кислоте, которая всех окружает нас в особенности, показываем всем пример стойкости и хотим продолжать работать дальше. Мы занимаемся полезным делом, мы уверены, что мы работаем в интересах российских граждан, и всякие ярлыки, которые пытаются нас наклеить, в основном делаются теми, кто как раз и занимается всеми махинациями. Просто это задача перед единым днем голосования – закатать в асфальт наблюдателей.
Это был руководитель ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. По его словам, на интерактивную карту нарушений, которую запустила ассоциация к предстоящим выборам, уже начали приходить сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Выстоит ли украинская экономика в той ситуации, в которой оказалась страна после событий 2013-2014 года и последующих конфликтов вокруг Крыма и восточных областей Украины? Что необходимо сделать для стабилизации финансовой системы и насколько гривна вообще может сегодня помочь украинской экономике стабилизироваться? Каковы основы украинской финансовой стабильности, если они есть? Обо всем этом мой коллега Виталий Портников побеседовал в киевской студии «Радио Свобода» с ректором Международного института бизнеса, бывшим заместителем главы Национального банка Украины Александром Савченко.
Все кризисы начинаются с дестабилизации финансовой системы. И возрождение экономики всегда начинается после того, как стабилизирована финансовая система. Что нужно сделать? Вот вопрос. И есть ли проблемы с гривной в перспективе? По моему мнению, конечно, есть проблемы. Почему? Потому что эта стабильность, которую мы достигли, она базируется на административных методах. Ну, по сути, на советских методах регулирования, на запретах, недопусках, ограничениях для людей, бизнеса. Очень много бизнесов уходят из экономики. Почему? Они не могут купить валюту, они не могут вовремя проплатить, они теряют рынки, теряют авторитет. И, по моему мнению, именно вот эти административные методы привели к тому, что в прошлом году мы упали на 7%, а в этом уже сейчас Международный валютный фонд согласен, что на 9% моя цифра была 10% падения. И все это из-за нестабильной финансовой системы. Теперь да. по гривне хотел бы сказать. Раз она базируется на этих административных методах, которые блокируют развитие экономики, не только блокируют, а ведут к падению ВВП, то рано или поздно мы должны отказаться. И вот процесс отказа будет вести к девальвации, к сожалению, которую я прогнозирую до 27-28 гривен за 1 доллар на конец года. А вот то, что сейчас происходит, незначительная девальвация, вызвана двумя факторами. Неудачными переговорами с кредиторами, в первую очередь, и во вторую очередь с тем, что начали выплачивать вклад большие банки банкрота «Надра» и «Дельта». И вот уже первый миллиард люди получили, а получат еще где-то 15 миллиардов. Что им делать с этими деньгами? Да. Потому что они боятся класть. Некуда инвестировать, класть в банки они боятся, и они покупают валюту и стимулируют девальвацию.
А скажите, в принципе, если говорить о таком вот экономическом положении Украины, она не напоминает такую Грецию, только вне Европейского Союза? Есть очень высокие ожидания общества с точки зрения социальных обязательств, которые практически невозможно выполнить. Нету такой промышленности, которая могла бы поддержать экономику. Есть, я бы сказал, иллюзорные представления о собственных экономических возможностях. И есть власть, которая может и хотела бы провести какие-то реформы, но вынуждена как-то реагировать на общественные ожидания.
В каком-то смысле напоминает, но фундаментально нет. Главное отличие в чем состоит? В Греции раздуты заработные платы и пенсии. Они и сейчас находятся на уровне развитых европейских стран. А еще несколько лет назад, 6-7 лет назад, допустим, заработная плата в Центральном банке Греции была больше, чем в Германии. А в Украине ситуация обратная. Заработная плата сужена до минимума. И то, что хорошо для Украины, плохо для Греции. В Греции надо сокращать бюрократические расходы, в основном через снижение заработной платы. В Украине надо повышать заработную плату для того, чтобы стимулировать внутренний спрос. В этом отличие. Есть и похожие моменты. Это долг. Хотя украинский долг по сравнению с греческим очень маленький. Вот если говорить о частных инвесторах, то речь идет там 20-25 миллиардов долларов. Это государственный гарантированный долг в Греции. Больше 300 миллиардов. Поэтому в Украине теоретически меньше проблем. Я бы даже так сказал. 20 миллиардов даже для Украины на этапе ее развития – это ничто. Как только Украина выйдет на траекторию экономического роста, то 20 миллиардов, о которых сейчас с геройством сообщает министр финансов, что она борется за реструктуризацию, на самом деле это ничто. И мы, по моему мнению, очень ошибочная позиция. Кредиторы нам предложили растянуть выплату долгов на 10 лет и сократить процентную ставку. Особенно в первые годы выхода из кризиса. Мы предлагаем, правительство Украины, аннулировать 40% долгов, списать. Это катастрофическая ошибка. Почему? Потому что списание долгов ассоциируется у всех с дефолтом. Будет считаться, что Украина имела дефолт. Это черное пятно на нашей экономической истории. До сего времени мы дефолта не имели. Мы реструктуризировали один раз долг нормально. Поэтому предложения кредиторов, и они явно говорят, ну вы глупые люди, мы предлагаем вам лучше. Вы заплатите интегративно меньше. Вы сэкономите те же 16 миллиардов, ну, за 10 лет. Мы хотим брать новые, но не хотим отдавать по старым долгам. Но, извините, я говорю о такой формуле. Она основана на статистике экономических кризисов и дефолтов, что каждый списанный доллар оборачивается потерей 3-5 долларов на протяжении следующих 3-6-7 лет. То есть нам не придут инвестиции, не придут долгосрочные кредиты. И парадокс в чем? Чем больше мы спишем, тем меньше мы потеряем в исторической ближайшей перспективе. Это говорит о том, что правительство живет, ну, сегодняшним днем. Она хочет сейчас списать 40, а что будет через 2 года, ее не интересует.
Напомню, что с бывшим заместителем главы Национального банка Украины Александром Савченко беседовал мой коллега Виталий Портников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Великобритании 7 июля отмечается десятилетие серии терактов в Лондоне, во время которых погибли 52 человека. В соборе Святого Павла в столице Соединенного Королевства прошла мемориальная служба, на которой присутствовали члены монаршей семьи и правительства. Во всем городе в 11:30 утра была объявлена минута молчания. В 2005 году террористические акты были осуществлены смертниками, связанными с Аль-Каидой. Они взорвали взрывчатку в 3 поездах метро и в автобусе. Это был теракт, унесший больше всего жизней на британской земле за один день. О том, как британцы сегодня воспринимают события десятилетней давности, я поговорил с лондонским обозревателем «Радио Свобода», также знатоком арабского мира Андреем Остальским. 7 июля 2015 года – это день напоминания, день предостережения, день тягостных эмоций или день, когда можно сделать какие-то выводы. Вот с какими эмоциями Британия встретила эту дату?
То и другое, и третье. Элементы этого всего есть. И память о погибших, и решимость как-то попытаться не допустить повторения такой трагедии. Хотя вот я как раз только что читал интервью с сестрой одной из погибших женщин в 2005 году, которая как раз жаловалась на то, что общество британское в значительной степени забыло то, что 10 лет назад произошло. Так ей кажется. Но это субъективный взгляд человека, очень лично затронутого, которому, наверное, если жизнь продолжается, люди смеются, веселятся, не вспоминают, то кажется, что вот это очень несправедливо и, главное, может быть, неправильно. А с другой стороны, вот сегодня минуты молчания, в том числе и политические лидеры Великобритании, и просто собравшиеся на молебен в храме Святого Павла вспоминали случившееся. И минута молчания ведь только что опять отмечалась в Британии, 4 дня назад. Такое вот совпадение. Речь идет, конечно, о Тунисе. Там вот вдруг погибло около 30 британцев. Смотрите, здесь 52 мирных жителя были убиты. Оказывается, продолжается терроризм. Он продолжает угрожать Великобритании. Казалось бы, британцы со всеми основаниями очень хвалят свои спецслужбы. И действительно удивительно, как им удается все эти 10 лет пресекать все попытки, любые попытки повторить то же самое. А их были чуть ли не десятки. Но вот за пределами Британии, вот вам результат. Замечательно, солнечно, мирном, в принципе, современном Тунисе такая трагедия, и вот она совпала почти со временем, с десятилетним неприятным юбилеем.
В современном мире все народы, все страны живут в обстановке, ну, более или менее некой такой тревожной неуверенности. А вдруг завтра вот опять взорвется, завтра опять атакуют, вдруг это случится с моими близкими, совсем рядом где-то случится в нашем доме. Вот британцы сейчас живут в тревожном напряжении? Или же все-таки общество считает, что мы спокойно понимаем этот вызов, мы учитываем его опасность, но мы не в истерике.
Ну, люди разные, но я бы сказал, что большинство жителей Британии люди закаленные в этом смысле. Вот вы взгляните, есть даже статья в Википедии в английском, правда, варианте «История терактов в Соединенном Королевстве», начиная вот с начала даже 20 века, что творили анархисты, что творили ирландские националисты, и ирландская ситуация, как известно, оборачивалась новыми и новыми, и все более жестокими масштабными актами террористическими совсем еще недавно. То есть я хочу сказать, что история Британии современная настолько наполнена вот такими ужасными происшествиями, что в какой-то мере у общества есть иммунитет. В какой-то мере, подчеркну, до конца быть равнодушным и спокойным перед лицом этой опасности нельзя. Британцев очень, знаете, что задевает? Ну, хорошо, ирландцы, это, конечно, непростительно, абсолютно нет никакого оправдания этим людям из Ирландской республиканской армии, которые творили такие кошмарные вещи, но все-таки ну, понятна логика их вот такого террористического мышления, националистического. Но когда британцы, мусульмане, родившиеся здесь, выросшие здесь, игравшие со сверстниками, со всеми остальными в школе, в футбол, там, в нетбол, любые другие игры, говорящие по-английски не просто свободно, а вот со всеми этими идиомами, свойственными именно английской, британской молодежи, и вдруг вот эти же люди, только что смеявшиеся вместе со всеми остальными, вдруг взрывают себя, взрывают людей в метро, взрывают людей в автобусах. Это понять, наверное, даже сложнее, потому что логики здесь уже совсем никакой нет. Здесь есть слепой средневековый фанатизм, который, как британцам казалось, не должен существовать в современной стране в 21 веке. Но не только существует, но еще и разрастается, как рак.
А что говорят сегодня лидеры мусульманских организаций в Британии, журналисты, мусульмане по вероисповеданию? Что звучит из, может быть, как раз центров, где, говоря по-современному, тусуется вот эта британская мусульманская молодежь, которые давно уже, они в котором поколении, в общем, действительно такие же мультикультурные британцы, как все остальные?
Тут еще есть конфликт и раскол поколений, Саша, безусловно. Старшее поколение гораздо большим пиететом и уважением относится к британским ценностям. Часто это люди, эмигрировавшие сюда, получившие здесь или политическое убежище, или экономическое убежище, или просто смогли переехать из очень неблагополучных стран. И подавляющее большинство из них, даже если не полностью счастливы и с чем-то не согласны в этой стране, тем не менее понимают, что это нужно ценить, и они это ценят. Как ни странно, вот среди родившихся и выросших здесь, и уже получивших все это как само собой разумеющееся, положение сложнее. Я тоже должен сказать, справедливости ради, что достаточно часто этих молодых людей, родившихся вот этих исламских, условно говоря, гетто, потому что очень часто они живут компактно в некоторых районах Великобритании, никто их туда не загоняет, но так оно получается вот само собой. Так вот, у них возникает ощущение некоторой изолированности, возникает ощущение того, что они все-таки люди второго сорта, хотя в глаза им этого никто не скажет, и на самом деле возможности сделать блистательную карьеру очень много, но все-таки, вот по крайней мере, на субъективном уровне, это совершенно точно, многими ощущается некоторая неполноценность. А если просто даже неудачник по жизни, а как легко это тоже списать на то, что меня третируют, что я вот не расово, не совсем здесь полноценный, не совсем британец, вот я играю с этими английскими детьми, но к ним отношение в глубине души, в общество другое. То есть и есть элемент этого на самом деле, и все это еще утрируется и увеличивается просто вот в индивидуальном сознании. Ну и плюс к этому огромное значение имеет то, что эти молодые люди, их просто переполняют гормоны, у них идет бешеное сексуальное развитие, а между тем община, в которой они живут, консервативно, поэтому на секс до брака по-прежнему смотрит община отрицательно, и большинство из этих молодых людей никакой разрядки получить не может. Жениться они тоже часто долго не в состоянии, уже по материальным причинам, и конечно же, любой эндокринолог или врач скажет, что вот накопление этой энергии легко может вылиться в агрессию. Ну, а в данном случае, если это совместить еще вот с тем представлением, что со мной что-то не так, потому что я из мусульманской семьи, потому что я мусульманин, а вот есть исламское государство, в котором мы главные, которое непобедимо, перед которым дрожат все эти западники высокомерные. Просто я могу стать мгновенно героем, а если еще поверить хоть чуть-чуть в то, что если ты пожертвуешь своей жизнью, станешь шахидом, то тебя ждет вечное блаженство, и Бог знает, какое количество гурий вот этих вот потрясающих девственниц чернооких. Ну вот вы и получаете ту смесь психологическую, которая порождает вот это кошмарное, абсолютно на самом деле бессмысленное средневековое явление.
Андрей, а насколько общество британское в целом все удовлетворено тем, что собираются делать власти для того, чтобы не просто предотвращать теракты и вылавливать людей с бомбами где-то там в общественном транспорте, а для того, чтобы менять социальную атмосферу, где вот такие ядовитые грибы вырастают? Я слышал много речей и Дэвида Кэмерона, и видел сегодня мэра Лондона Бориса Джонсона в траурном костюме. Все они говорят правильно, но это слова. А вот по вашей оценке, за последние 10 лет реального было что-то сделано?
Сделано было мало, но и сделать трудно, Саша, это легко сказать. Кстати говоря, слова тоже нужны. Это очень важно, чтобы в том числе и молодые мусульмане слышали, что лидеры государства, лидеры общества британского обращаются к ним, говорят о них с уважением, говорят о том, что очень хотели бы их полноценной интеграции в это общество. Даже если не все этому поверили, то кто-то поверит или, по крайней мере, может быть, засомневается, а стоит ли мне вставать на вот эту дорогу, ведущую меня в страшное исламское государство. Может быть, и здесь все-таки у меня есть перспектива. Я уверен, что это в какой-то мере работает, но только в какой-то мере. Но вот что сделать, как этот порочный круг разорвать, о котором мы только что говорили, это невероятно сложно. Тем более, что лидеры мусульманских общин, на мой взгляд, просто находятся в состоянии, то, что называется английским словом denial, отрицание. Не то, чтобы они там злоумышленники и хотят кого-то обмануть. Нет, они, если обманывают, то прежде всего самих себя. Им хочется верить в то, что это какие-то отдельные совершенно единицы, извращенцы, не надо обращать на них особого внимания, и вообще, может быть, этого не будет больше никогда. Вот было 10 лет назад внутри Британии, больше не случится. Очень легко убаюкивать себя, и приятно такими разговорами верить в это самим и говорить это всему британскому обществу абсолютно искренне, я убежден. Но на самом деле, на мой взгляд, это не так. Раковая опухоль есть, она возможна, я повторю, даже и растет. Специальные службы прямо говорят, в том числе и сегодня, что да, мы даже удивлены, что нам 10 лет удавалось предотвращать повторение такого. И уверены, они уверены просто, что рано или поздно все-таки что-то не удастся предотвратить. Ну и надо всеми силами, вот через школьных учителей и через лидеров этих общин, чтобы они там не говорили, привлекая как-то молодежь к каким-то проектам новым социальным, делать это, понимая, что все равно до конца проблему вот сейчас не решить. Нужно, чтобы мода эта идиотская прошла. Она пройдет, как проходили все подобные волны чудовищных увлечений в истории человечества всякими изуверскими культами. Пройдет и это. Неизбежно. Но надо продержаться, не допустить того, чтобы общество расползлось, чтобы возник внутренний настоящий конфликт с далеко идущими последствиями, который начнет потом увековечивать сам себя. Это тоже теоретически возможно. Вот этого изо всех сил надо не допустить. Ну и огромная еще задача, пока видят якобы непобедимость исламского так называемого государства, пока оно продолжает экспансию, обретает черты государственности, вот уже монеты чеканит, еще там что-то делает министерство, какие-то ведомства создает, полиция их шурта-исламия вон ездит, я вижу, в новеньких сверкающих автомобилях и в новенькой хрустящей форме расхаживает. Пока этому не положен конец, пока эта картинка через интернет доходит до уязвимой, легко поддающейся влиянием мусульманской молодежи, вот до тех пор, я думаю, что ситуация будет оставаться очень тревожной.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучало мнение лондонского обозревателя «Радио Свобода» арабиста Андрея Остальского. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 9 июля, в день смерти композитора Сергея Курехина, в Московской консерватории состоится двухчасовой концерт его произведений, подготовленный для Большого оркестра Алексеем Айги, композитором, скрипачом, руководителем группы 4.33. Концерт «Курехин и Айги в консерватории» – продолжение проекта под названием «Курехин Next». Его задача – сохранить наследие создателя поп-механики силами выступавших с ним музыкантов. Моя коллега Елена Фанайлова поговорила с автором проекта Алексеем Айги, который живет между Россией, Францией и Германией, о противоречивой природе Сергея Курехина и вечной теме «Музыка и политика».
Почему вообще Айги и Курюхин?
Это была не моя идея изначально. Идея была Насти Курюхиной для вручения премии имени Курюхина сделать музыкальное оформление и использовать музыку Курюхина. Вот я сделал первую пробу, и потом вот так как-то пошло, завертелось, и все выросло до такого огромного, почти двухчасового концерта из музыки Курюхина.
Но ваша музыка будет там тоже?
Да. Ну, так как я все-таки пролез в консерваторию каким-то странным образом, себя не сыграть как бы было бы странно.
А ну, что вам нравится в Курюхине? Из-за чего вы с ним работаете? Ну, я могу, конечно, со стороны сказать, что, наверное, вы оба минималисты или что-нибудь в этом техническом смысле.
Нет. А что может не нравиться в Курюхине? Это такой блестящий ум и блестящий музыкант, что странно, что никто этого до сих пор не сделал. Как бы это музыка, которая должна звучать, ее можно и нужно играть. А так как после смерти уже прошло 19 лет, и эта музыка просто как бы медленно так вот, как «Титаник» погружалась на дно, как бы, ну, она звучала, выходили диски, но...
В концертном исполнении...
Ну, концертного, знаете, это, было, конечно, да? Нельзя сделать так же, как делал Сергей, но как бы много прекрасной музыки не было, невозможно было найти, да, она звучала там в фильмах, между диалогами и так далее. В общем, ее, конечно, нельзя было слушать, нельзя было услышать. Были записи поп-механик, были записи каких-то саундтреков в достаточно ограниченном виде. Ну, в общем, там, грубо говоря, такое наследие, как бы, вот оно было не очень ясно представлено.
То есть музыки фактически не осталось, и вам ее пересобирать пришлось, так?
Ну, да. Если говорить о саундтреках, да, это просто музыка, которая писалась непосредственно перед записью, используя что-то там из старых наработок, все перемешивалось, записывалось и забывалось очень часто вместе с фильмами. А музыка шикарная, и как бы утеряно все, и ноты, и записи утеряны. Прекрасная такая судьба человека-метеорита. Самая странная вещь, конечно, что мне позвонили из консерватории первый раз в жизни. Да. Мне не звонят из консерватории. Я как бы...
Композитор, который не входит в обязательную программу
конкурса Чайковского. Поэтому да, я очень удивился и пришел к ним. И говорю, они говорят, вот хотим сделать что-нибудь с вами, какой-нибудь проект. Вот какие у вас есть идеи? Я говорю, ну вот как вот про кино и про это. Есть программа с Курюхиным, которую хотелось бы очень показать. И да, это нам, в принципе, интересно. У нас есть вот только одна дата, которую можно предложить, 9 июля. Это день смерти Курюхина.
Это день смерти Курюхина.
Да, я так потом, у меня просто мурашки какие-то пошли. Я думаю, ничего себе, ну, как бы отступать уже было.
Отступать некуда.
Да.
Расскажите о музыкантах, которые в проекте участвуют.
Изначально идея была сделать аранжировку музыки Курюхина для симфонического или там камерного оркестра. Да, в итоге это разрослось для симфонического оркестра. Найти ту музу, которая вот где-то была когда-то записана, но в плохом качестве или там на синтезаторах и так далее. Но предполагался, возможно, оркестр. Ну, естественно, когда разговор об этом, что вот есть у нас основа оркестр, вторая часть, это мой ансамбль 433, с которым я давно работаю, и которые могут делать всю эту техническую работу, ритм-секцию, собрать все это вместе. И потом, естественно, сначала подумали о тех людях, которые работали с Сергеем, участвовали в поп-механиках, прекрасно помнят его, прекрасно помнят, как это должно звучать, и, в общем, как бы такие носители информации. Конечно, я сразу вспомнил про Сергея Летова, к которому я отношусь прям с большим-большим уважением. Это, в общем, был первый музыкант в Москве, который организовал мне концерт, и вообще, который на меня обратил внимание. Это было 90, наверное, каком-то там втором году, не знаю,
в каком-то
третьем.
Да. Карьеры,
да? Да, еще у меня не было группы, ничего не было.
Еще 433 не
существовало. Да, еще ничего не было. Угу. Я занимался импровизационной музыкой, прислал свою запись, просто дал кассету. Он на следующий день перезвонил, что вообще чудо, да, так не бывает, особенно в наше время. Сказал, мне очень понравилось, давайте я что-нибудь сделаю. И сделал мне концерт. То есть это был абсолютно бессребреник, фанат новой музыки, не знаю чего. И мне кажется, он, в общем-то, в него такой дух остался. Он просто любит музыку.
Еще, по-моему, у вас Волков и Говорун.
Да, но и понятно, звездных, что когда мы заговорили, кроме Летова, который играл очень много в поп-механиках, вспомнили, да. Ну, Вячеслав Говоронский, который просто его труба украшает кучу саундтреков, кучу записей Курюхина, тут же Владимир Волков, который участвовал и много видео в поп-механике с ним, и в саундтреках, и вообще это как бы два таких монстра, таких базовых, на самом деле, музыканта для нового джаза. связанных с Курюхиным. Дальше уже, конечно, было сложнее, потому что там Курюхин использовал всех подряд, там намешивал, вон Цой проходит, так, иди сюда, играй на гитаре. У нас вот на премьере играл не в Москве, в Питере играл Юрий Каспарян, да, из группы «Кино», который, собственно, вот записывал все эти вот в «Дониане» гитару, еще много чего. Дальше уже, как бы, вот я начал думать, кого еще надо собрать, там позвал Алексея Круглова, такой молодой, условно говоря, молодой саксофонист, но который мне нужен был для, как бы, для группы саксофонов. Стали думать, кто же может спеть вот эту «Дон Уанну», которая неспеваемая.
Она, конечно, невероятная, невероятно трудная для певицы.
Да, она очень сложная. Да. И мы нашли, ну, как бы, я подумал, вот есть Екатерина Кичигина, я с ней не знаком был, она, как бы, много поет современную музыку, такой специалист по авангарду. Ну, я ей написал имейл, говорю: «Здравствуйте, Катя, это Алексей, хотелось бы очень с вами поработать, что вы на это скажете?» Я сказал: «А, ну, давайте. Курюхин я люблю, давайте», она ответила. Не так много певиц, которые это могут спеть, мы счастливы, что нашли Катю, поэтому мы можем быть спокойными, что «Дон Анну»-то мы же исполним.
Алексеем Айги беседовала Елена Фанелова. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Папа Римский Франциск продолжает недельную поездку по Латинской Америке под лозунгами борьбы с нищетой, неравенством и уничтожением природы. Он посетит три государства – Эквадор, Боливию и Парагвай, считающиеся одними из беднейших на континенте. Но там же самая высокая доля католиков среди всех верующих – от 82 до 93%. В Латинской Америке живут около 40% католиков всего мира, однако в последние 20 лет Ватикан теряет здесь паству, переходящую под крыло различных протестантских церквей, в основном евангелического направления. Впрочем, сам Франциск, в бытность епископом Буэнос-Айреса, поддерживавший с евангелистами прекрасные отношения, говорит, что прибыл в родную Латинскую Америку скорее не с проповедью, а ради диалога с гражданским обществом и активистами социальных, благотворительных и экологических организаций. В высокогорной столице Эквадора Кита папу Франциска встретил сильнейший ветер, сорвавший с его головы шапочку, на что понтифик отреагировал с присущим ему искренним смехом, толпа одетых в национальные наряды индейских детей и президент страны Рафаэль Корреа в костюме от Черутти, сходу начавший клеймить империалистические страны, отнимающие пропитание его народа и губящие его природу. Корреа, очевидно, надеялся, что Франциск будет вынужден подхватить его мысль, однако папа лишь отвечал, что все способы справиться с вызовами нашего времени можно найти в посланиях Иисусовых. «Я благодарен Богу за то, что Он дал мне шанс вновь вернуться в родную Латинскую Америку и быть сегодня с вами на цветущей земле Эквадора», сказал Франциск после 13-часового перелета из Рима. 78-летний глава Римско-католической церкви, первый папа-латиноамериканец в истории, бывший епископ Буэнос-Айреса, аргентинец Хорхе Марио Бергольо, в последний раз побывал на континенте в 2013 году, приехав на молодежный фестиваль в бразильский Рио-де-Жанейро. Однако он совершил эту поездку, фактически подменив запланировавшего ее и внезапно отрекшегося от престола святого Петра папу Бенедикта XVI. В этот раз Франциск лично выбрал три государства, которые он посетит на континенте, и поэтому его помощники говорят журналистам, что по-настоящему только в эти дни папа вернулся на родину. Все последние годы Эквадор и особенно его столицу сотрясают многотысячные перманентные антиправительственные протесты, организованные оппозиционными профсоюзами, критикующими налоговую систему и авторитарный стиль правления Рафаэля Корреа, которого они называют популистом, стремящимся лишь к неограниченной власти и к тому, чтобы стать политическим и идейным преемником покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, особенно в сфере противостояния с США и другими мировыми сверхдержавами. Однако сейчас лидеры демонстрантов заявили по национальному ТВ о введении моратория на любые уличные акции, чтобы не омрачать святейший визит и дать каждому эквадорцу возможность порадоваться такому событию. В понедельник, 6 июля, Папа Франциск побывал в главном промышленном и портовом городе Эквадора Гуаякиле, где отслужил мессу в Центральном городском соборе. Во вторник же он вернулся в Кито для богослужения под открытым небом в крупнейшем парке 200-летия независимости страны. Благодаря визиту Святейшего Отца Эквадор попытается подняться на ноги, заявляют и в Ватикане, и в президентском дворце Каранделет в Кито. 8 июля Франциск летит в Боливию, где его ожидает встреча с президентом Эво Моралесом, еще одним пламенным борцом с мировым империализмом и духовным сыном Уго Чавеса, известным популяризатором в мире растения коки, с представителями индейских общин и заключенными в печально известной частыми и кровавыми бунтами тюрьме Пальмасола. Накануне приезда в Ла-Пас понтифик несколько раз обронил, что хотел бы попробовать пожевать коку. Однако в шутку это было сказано или всерьез, пока непонятно. Можно лишь не сомневаться в том, что коку Франциску президент Моралес предложит. Конец этой недели Папа Римский встретит в столице Парагвая Асунсьоне, где опять-таки будет общаться с местными активистами, в основном делегатами общин индейцев Гуарани, а также с парагвайским президентом Орасио Картесом, которого как раз никак нельзя причислить к левакам. Картес является одним из крупнейших бизнесменов этой беднейшей страны, в 1989 году получившим тюремный срок за взяточничество, хотя потом обвинения сняли. В 2000 же году в одном из поместий президента Парагвая местный спецназ «Тигрерос», видимо, не обладавший всей информацией, задержал груженный кокаином самолет. Однако Картесу удалось доказать, что ни к этому летательному аппарату, ни тем более к его грузу он не имеет ровно никакого отношения. О взглядах Папы Франциска, социальной доктрине католицизма и о том, оправдана ли закрепившаяся за Франциском репутация Папы Левака, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с историком и культурологом Кириллом Кобриным.
Накануне визита Папы Франциска в Латинскую Америку СМИ, как ни странно, больше всего обсуждают не программу его встреч с верующими, с политическими и общественными деятелями, а тот факт, будет Папа Франциск жевать листья коки или не будет. Поскольку министр культуры Боливии несколько дней назад, так сказать, осуществил утечку и сказал, что для папы одной из частей его программы, тех угощений, которые ему будут даны, предусмотрены также листья коки. Ну, Ватикан эту тему прокомментировал очень сухо. Представитель Курии сказал, что Папа Франциск будет делать то, что посчитает нужным. То есть, будет ли он жевать эти листья коки, которые в некоторых странах считаются наркотическим веществом или нет, это уж он сам решит. Ну, меня в этой связи, Кирилл, интересует вопрос не о том, будет ли папа это жевать, а о том, почему Папа Франциск вот раз за разом избирает такую интересную пиар-стратегию. То и дело он делает что-то неожиданное или произносит что-то неожиданное, и за это часто подвергается в том числе и критике, потому что, ну, доводилось читать и в том числе и в католических разного рода изданиях и на форумах отзывы его оппонентов, которые считают его поведение иногда легковесным. Вы с этим согласны или там все продумано, по вашему мнению?
Ну, представьте себе, где на весах, так сказать, веры католической церкви, христианства, христианских церквей, где находится наместник Бога на земле, а где находятся какие-то глупые запреты пожевать какой-то листик. Ну, как можно себе представить серьезные размышления Папы Римского или, я не знаю, католического клира и прочее по поводу того, может пожевать Папа Римский, наместник Бога на земле, может ли он пожевать какие-то глупые листья? Они серьезно же они волнуются по поводу состояния здоровья или галлюциногенного воздействия этих листьев на очень ясный ум Папы Франциска. Так что на самом деле речь идет не о том, как кто-то видит действия папы, а что на самом деле делает этот папа и какими основаниями он руководствуется.
Да, вот об этом я и хотел спросить, потому что то, что нравится, с одной стороны, части общественности католической и некатолической в Папе Франциске, то у другой части общественности вызывает критику, а именно то, что Папа Франциск, он как бы, ну, на самом деле перенимает значительную часть чисто политической левой повестки дня. Я имею в виду его многочисленные выступления по экологическим проблемам и по социальному неравенству. То есть мы имеем дело с папой-политиком и папой-даже-популистом в каком-то смысле?
Вы знаете, нет. Прежде всего, левый поворот в политике католической церкви, в социальной политике, произошел еще в конце 19-го, начале 20 века. Просто он был не очень заметен. И в те времена общественное мнение было больше занято вопросами идеологического характера, мира, которые были представлены в виде тоталитарных идеологий нацизма и коммунизма, а также в виде социал-демократии. А только крах больших идеологических проектов, я имею в виду и нацизма, и коммунизма, и многих других вещей, по сути, заставил многих людей обратить внимание на то, что десятилетиями, ну не то что сказать во мраке, просто уверенно и постепенно делала католическая церковь. А что она делала? Можно, конечно, предъявлять массу претензий, и они будут обоснованы, политики католической церкви, и в отношении абортов, классический упрек. На самом деле, вот этот поворот в сторону социальной справедливости произошел давно, но только сейчас, благодаря сначала папе Иоанну Павлу, и сейчас, благодаря папе Франциску, он становится очевидным. Иоанн Павел абсолютно такую же, на самом деле, вел политику, но он работал, или он, так сказать, понтификат его пришелся на совершенно другую эпоху. Он пришелся на эпоху краха коммунизма. А Иоанн Павел вынужден был как бы играть на стороне, ну, условно скажем, капитализма. Более того, тогда большинство как бы западных правительств были, ну, скажем так, правоцентристскими. И опять-таки Воленс-Ноленс, Иоанн Павел ассоциировал себя вот именно с победителями в холодной войне. Сейчас ситуация совершенно другая. Популярная или народная, или, я не знаю, общественная поддержка капитализма стремится к минимуму, особенно в странах, таких как страны Латинской Америки. И в этих условиях вот этот социальный курс, он становится все более и более очевидным. Пастырь не богатых, он пастырь всех.
Здесь можно вести, так сказать, долгую полемику на этот счет, насколько папа с какими себя силами отождествляет, поскольку, честно говоря, многие заявления, ну, папа может себе позволить, но в то же время он не обязан их подкреплять какой-либо четкой программой, в отличие от политиков. Однако в то же время та же католическая церковь железобетонно стоит на некоторых весьма консервативных принципах, связанных и с теми же абортами, и с тем же планированием семьи, так называемым, и с позицией в отношении сексуальных меньшинств и прочее, и прочее, и прочее. Как это сочетается?
Вы знаете, есть очень популярное заблуждение, что идея социальной справедливости принадлежит к разряду прогрессивных либеральных идей. Это не либеральная идея. Идея социальной справедливости и идея как бы либерального общества – это две абсолютно разные идеи, которые имеют в виду абсолютно разные вещи. Так что ты можешь защищать и бороться за социальную справедливость, но при этом не быть совершенно никаким либералом. Это общеизвестно, да, и, так сказать, многие режимы 20 века тоже говорят об этом. Были режимы, которые провозглашали социальную справедливость, просто чисто консервативные режимы, такие как режим Салазара, режим Франко и так далее. Мы увидим, что идея социальной справедливости была очень близка этим авторитарным правителям. При этом назвать их либералами, естественно, язык не повернется. Так что давайте разделим область социальной справедливости и область либеральной политики. Это две разные вещи. Во-вторых, и надо сказать, что, ну, не главными, но одними из главных противников политических католической церкви в Латинской Америке были как раз авторитарные режимы, которых поддерживала Америка, но которые преследовали католических епископов и священников и убивали, как вы помните, в Никарагуа такие случаи были, в Гватемале и так далее, только за то, что те как бы преследовали идею социальной справедливости, что это была церковь бедных.
Но вот в этой связи и риторика, и действия папы Франциска, они, ну, достаточно сильно, если я правильно, так сказать, понимаю, отличаются от риторики и действий, к примеру, иерархов Русской Православной Церкви нынешних, которые делают ставку прежде всего и главным образом как раз на то, что называют консервативными ценностями. Можно ли сказать, что это препятствует возможности диалога между католической и православной церквями, и хотя Франциск недавно встречался с Владимиром Путиным, тем не менее, что сближение между Ватиканом и Кремлем или между католической церковью и Русской Православной Церковью, тесно связанной с нынешним государством, оно невозможно именно по идеологическим причинам?
Но сближение между Ватиканом и Кремлем невозможно прежде всего по той причине, что для этого нет общей платформы. В чем они могут сближаться? Еще недавно казалось бы, что режим Владимира Путина, который провозгласил себя чуть ли не единственным, перефразируя Пушкина, не единственным европейцем в Европе, да, и защитником европейских традиционных ценностей, тогда еще казалось бы, ну, есть какой-то минимальный шанс, что эти позиции могут сближаться. Но после событий в Крыму, особенно на Донбассе и особенно по после, так сказать, известных событий, трагедии с малазийским Боингом, естественно, стало ясно, что это такой же консерватизм и такой же традиционализм, как Папа Франциск, рок-н-ролльный певец. И естественно, что с режимом, который сейчас выглядит с каждым днем все более и более, уж извините за пропагандистское слово, людоедским, а вспомните заявление недавнее, да, и шуточки по поводу Боинга, который упал, потому что он тяжелее воздуха и так далее, да, это людоедские шутки. А надо сказать, что руководство Ватикана внимательно следит за своим пиар-состоянием, да, и обниматься с людьми, которые позволяют себе такие вещи, оно не будет.
Безусловно. Но Путина, тем не менее, Франциск принял.
Он должен принять Путина, во-первых, потому что это глава государства, где живут католики, во-вторых, потому что есть какая-то надежда, это пункт второй, на сближение с Русской Православной Церковью. Вот здесь как раз вопрос очень сложный. Как мне кажется, наверное, я ошибаюсь, но мне так кажется, что теологические вопросы, теологические различия сегодня между Православной Церковью и католической не столь важны. Просто сейчас это две разные церкви. Когда-то католическая церковь в 17-м особенно веке, в 18-м веке отчасти и в 19-м веке старалась и кое-где была церковью государства, церковью нации, несмотря на то, что это универсальная христианская религия, универсальная христианская церковь. Это была в основном чисто европейская церковь, и это была церковь богатых, это была церковь истеблишмента. В 20 веке и в начале 21-го католическая церковь перестала быть европейской церковью, потому что большинство верующих находится вне Европы. Это церковь бедных, как мы только что обсуждали, которая защищает интересы бедных и неимущих, выступая за социальную справедливость. И это церковь, которая резко критикует власть придержащих. Да? От американской политики до европейской политики и так далее. А Русская Православная Церковь, наоборот, сейчас играет роль католической церкви 18-го, особенно 19-го века. Это церковь, которая оставила все, абсолютно все претензии на универсальность свою и превратилась в так называемую национальную религию или этническую, если угодно, религию в широком смысле этого слова. Это церковь, которая поддерживает вновь государство, и мало того, что поддерживает, а полусрослось с государством. И, наконец, это, и это самое важное, это церковь богатых. То есть, конечно, иерархии Русской Православной Церкви никогда не будут говорить, что мы церковь богатых. Но если мы посмотрим на то, что в Русской Православной Церкви просто отсутствует как таковая идея то, что как бы, вот, должна быть социальная справедливость, если мы посмотрим на очень тесные отношения Русской Православной Церкви с бизнесом, с богатейшими людьми, кто их донатор главный и прочее, 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 мы увидим, что это нечто вроде католической церкви, ну, я не знаю, в какой-нибудь Феррари в начале 19 века. То есть, это церковь глухой, местной реакции, поддержки местных богатеев против местных бедняков со всеми возможными взрывными революционными последствиями. По сути дела, катастрофа, которая произошла с Русской Православной Церковью в 1917 году, во многом была следствием той же самой позиции, которую она занимала перед революцией.
Напомню, что с историком и культурологом Кириллом Кобриным о современном христианстве на фоне нынешнего визита главы Римско-католической церкви в Латинскую Америку беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Папа Франциск любит Латинскую Америку, а она, безусловно, любит его, вне зависимости от того, насколько настоящими католиками можно считать многих ее неграмотных, но искренне верующих жителей, часто в обрядах и процессиях наивно смешивающих в одно целое Богоматерь и Святое Причастие с какими-нибудь древними индейскими и африканскими божествами и заклятиями. Латиноамериканцы, верящие во что угодно, обычно верят от всего сердца. В следующий раз через Атлантику, на запад, папа должен перелететь в этом сентябре, чтобы посетить Кубу перед длинным вояжем по Соединенным Штатам. Несмотря на всю важность общения с Бараком Обамой, в своем расписании папа Франциск и в этот раз поставил Гавану впереди Вашингтона. На этом мы завершим этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».